Часть 10. Лучше его никто не справится. Он был высокого роста, выше 6 футов. Человек, стоявший на крыльце дома. Атлетически сложен и по-мальчишески красив. Черты его лица были приятны, длинные льняные волосы модно уложены. Глаза у него были странного серого оттенка. При комнатном освещении они казались почти черными, но позже, на дневном свету, я увидел, что они приобрели более мягкий пепельный оттенок, оттенок золы, словно тень, словно обшивка облицованного железом военного корабля. На нем был дорожный плащ и перчатки, сапоги для верховой езды и фетровая шляпа с узкими полями, небрежно загнутыми под углом. Усы у него были тонкие и аккуратно подстриженные, того же золотистого оттенка, что и копна волос, а губы — полные и чувственные. «Итак», — сказал он с оттенком удивления, — «добрый вечер, молодой человек». Он говорил на рафинированном британском английском с этим львиным мурлыкающим акцентом, мелодичным, успокаивающим.
«Добрый вечер, сэр», — сказал я.
«Я ищу дом моего близкого друга. Боюсь, кучер завез меня не туда. Его зовут Пеленор Уортроп». В глазах его запрыгали искорки, и он добавил. «Друга зовут Пеленор Уортроп, а не кучера, разумеется».
«Да, это дом доктора Уортропа», — сказал я.
«Даже так? Доктора?» — он мягко рассмеялся. «А кто же вы такой, молодой человек?»
«Я его ассистент, начинающий», — добавил я.
«Начинающий ассистент. Ему повезло. И вам, молодой человек, не сомневаюсь, тоже. Скажите-ка мне, мистер начинающий ассистент».
«Уилл, сэр.
Меня зовут Уилл Генри».
«Генри?» — звучит знакомо.
«Мой отец служил у доктора много лет». «Его звали Бенджамин?»
«Нет, сэр. Его звали Патрик», — сказал он, щелкнув пальцами.
«Хотя нет, постой, ты слишком молод, чтобы быть его сыном, и даже сыном его сына, если у него таковой имелся».
«Его звали Джеймс, сэр».
«Да? Ты вполне уверен, что не Бенджамин?»
Из-за двери послышался голос доктора.
«Кто там, Уилл Генри?»
Мужчина в дорожном плаще склонился ко мне и заглянул прямо в глаза, прошептав «Скажи ему».
«Вы не представились, сэр», — заметил я.
«Разве в этом есть необходимость, Уилл Генри?»
Он достал из кармана конверт и покрутил им у меня под носом. Я мгновенно узнал почерк. Это был мой почерк.
«Я знаю, что не Пеленор написал это письмо. Продиктовал, да, но написать — это невозможно. У него же ужасный почерк!» «Уилл Генри!» — голос доктора резко прозвучал у меня за спиной. «Я спрашиваю, кто...»
Он замер, увидев на пороге высокого англичанина. «Это доктор Кернс, сэр», — сказал я.
«Мой дорогой Пеленор!» Промурлыкал Кернс с теплотой в голосе, проходя мимо меня, чтобы пожать доктору руку. Он решительно сдавил ее и энергично потряс. «Сколько же мы не виделись с тобой, старина? Со Стамбула?»
«С Танзании», — ответил доктор сдержанно.
«С Танзании! Неужели вправду так долго? А что это за великолепие у тебя на лбу?»
«Случайность», — пробормотал монстролог.
«А, хорошо, а то я уже испугался, что ты стал индусом. Ну что ж, Уортроп, ты паршиво выглядишь. Сколько времени ты уже не спишь и не ешь? Что случилось? Ты уволил служанку и повара? Или они ушли по собственной воле, так им стало противно? И скажи-ка мне, когда это ты стал доктором?»
«Я рад, что ты смог так быстро приехать, Кернс», — сказал доктор все таким же сдержанным тоном, не обращая внимания на допрос. «Я боюсь, ситуация оказалась хуже, чем я предполагал».
«Это неизбежно, старина».
Доктор понизил голос. «В доме констебль».
«То есть все настолько плохо?
Ну и сколько еще народу скушали негодники с момента написания твоего письма?»
«6.
«Шестерых? Всего за 4 дня?»
«Очень своеобразно».
«Вот именно. Для этого вида вообще из ряда вон выходящее поведение».
«И ты вполне уверен, что это антропофаги?»
вне всякого сомнения. Один висит у меня в подвале, если хочешь...» В этот момент констебль Морган вырос в дверях библиотеки. Его круглые глаза подозрительно сощурились за стеклами очков. Кэрнс увидел его через плечо доктора, и его лицо озарила ангелоподобная улыбка. Для англичанина у него были необыкновенно белые и ровные зубы.
«А вот и Роберт», — сказал доктор.
Казалось, появление констебля доставило ему облегчение.
«Констебль Морган, позвольте представить доктора...»
«Кори», — сказал Кэрнс, энергично протягивая руку Моргану. «Ричард Кори, рад знакомству. Как идут дела?»
«Не очень хорошо», — ответил констебль. «Сегодня выдался долгий день, доктор Кори».
«Прошу вас, называйте меня Ричард. Доктор — это все-таки слишком высокое звание».
«Да?» —
Морган откинул голову, стекла его очков блеснули.
«А Уортроп говорил мне, что вы хирург».
«О, это я баловался в юности. Скорее хобби, чем что-то серьезное. Я не оперировал уже много лет».
«Вот как? И почему же?»
— учтиво поинтересовался констебль. «Честно говоря, мне стало скучно. Мне очень часто становится скучно, констебль, что, кстати, объясняет, почему я так быстро приехал, когда Пеленор пригласил меня. Это дело тут же пробудило во мне дикий азарт».
«Дикий, да», — согласился Морган. «А вот азартным я бы его не назвал».
«Нет-нет, я признаю. Это не крикет и не сквош, конечно. Но все же интереснее, чем охотиться на лисиц или перепелок. Извините за сравнение, Морган». Он повернулся к доктору. «Кучер ждет. Надо заплатить ему. Да и багаж неплохо бы разгрузить». До Уортропа не сразу дошел смысл его слов.
«Ты хочешь сказать, что намерен остановиться у меня?»
«Я считаю это наиболее разумным, конечно. Чем меньше народу меня увидит, тем лучше, не правда ли?»
«Да», — согласился доктор после недолгой паузы. «Разумеется. Вот, Уилл Генри».
Он сунул руку в карман и достал кошелек. «Заплати за экипаж доктора Ке... доктора Кори». «Ричарда», — перебил его Кернс.
«За экипаж Ричарда», — продолжил Уортроп. «И отнеси его вещи в свободную комнату».
«В свободную комнату, сэр?»
«В бывшую комнату у моей матери».
«Ну надо же, Пеленор, я польщен», — промурлыкал Кернс.
«Пошевеливайся, Уилл Генри, нам предстоит долгая ночь, так что тебе надо будет еще заварить нам чаю и приготовить что-нибудь перекусить».
Кэрнс стянул перчатки, снял шляпу, расстегнул плащ-пелерину и сбросил все это мне на руки. «Там два саквояжа, три дорожных чемодана и один большой деревянный ящик, мастер Генри», — поставил он меня в известность. «Саквояжи ты сможешь унести сам, чемоданы и ящик не сможешь. Но если добавить к стоимости проезда поощрительную сумму, кучер тебе поможет». «Предлагаю чемоданы унести сразу на конюшню, а саквояжи и ящик надо будет поднять ко мне в комнату. Будьте очень осторожны с ящиком, содержимое чрезвычайно хрупкое. И чашечку чая потом было бы воистину великолепно. Представляете, здесь в поезде не подают чай. Америка до сих пор потрясает меня своей нецивилизованностью». «Я пью чай со сливками и двумя ложечками сахара, мастер Генри. Ну вот и славно, хороший мальчик». Он подмигнул и взъерошил мне волосы, потом хлопнул в ладоши и сказал: «Ну что ж, джентльмены, за работу! Может, у вас был и трудный день, Роберт, но ночь будет куда труднее, уверяю вас». Мужчины удалились в библиотеку, и мы с кучером, которому я заплатил за помощь, принялись разгружать багаж гостя. Самым громоздким оказался вышеупомянутый деревянный ящик. Хотя он был и не тяжелее чемоданов, отнесенных нами на конюшню, но имел длину 6 футов и был обернут гладкой шелковой тканью, так что его никак было не ухватить как следует. Особенно трудно пришлось нам на лестнице, где ящик было не развернуть. Пришлось поставить его вертикально, чтобы затащить за угол. Кучер ругался, на чем свет стоит. Обильно потел и жаловался на больную спину, руки и ноги, и на то, что он не грузчик, а кучер. Мы оба занозили пальцы о деревянную нешлифованную поверхность под шелком и удивлялись, почему было не приделать к ящику ручки и зачем заворачивать деревяшку в покрывало. Потом я отправился на кухню готовить чай с пирожными
и, наконец, вошел в библиотеку, держа в руках поднос. Тут я вдруг понял, что поставил только 3 чашки, а надо бы 4, но выяснилось, что у Брайана нет. Возможно, Морган отправил его домой, не желая, чтобы у зарождающегося здесь тайного сговора был лишний свидетель. Мужчины стояли, склонившись вокруг стола, рассматривая карту. Уортроп указывал на определенное место побережья.
«Вот здесь отмечено, где Феронию вынесло на мель. Невозможно, конечно, сказать точно, где именно антропофаги вышли на берег, но вот тут...»
Он взял газету, которая лежала наверху пачки.
«Напечатана статья, сообщающая о том, что пропал мальчик. Это было 2 неделями позже и в 20 милях от моря. Каждый кружок здесь, здесь и здесь — это потенциальная жертва. О каждом писалось в газетах. Их объявляли либо пропавшими без вести, либо находили изуродованные тела и приписывали это нападению диких животных. Я проставил соответствующие даты в каждом кружочке. Как видите, джентльмены, хотя мы и не можем приписывать каждый случай нападению антропофагов, в целом линия их продвижения прослеживается, и это путь в Новый Иерусалим». Все слушали молча. Морган посасывал трубку, которая давно погасла, и рассматривал карту сквозь опущенные стекла очков. Кернс издал непонятный смешок и теперь поглаживал тонкие усы большим и указательным пальцами. Уортроп продолжал. Голос его был таким же, как всегда, сухим, бесстрастным, словно он читал лекцию. Он говорил о том, что понимает. Маловероятно, что за 24 года миграции никто не обратил внимания на эти загадочные исчезновения и смерти, но так как другого разумного объяснения нет, все, видимо, так и было. Тут Кернс перебил его. «У меня есть другое объяснение». Уортроп оторвался от карты. «Другое что?»
«Разумное объяснение».
«С удовольствием выслушаю его»,
— сказал доктор, хотя было совершенно ясно, что никакого удовольствия это ему не доставит. «Прости меня за наглость и бесцеремонность, Пеленор, но твоя теория — это полная чушь. Накрутил, навертел, усложнил — все это бессмыслица и вздор». «Наши ребята-людоеды шли сюда пешком не больше, чем я».
«А у тебя что за теория? Они сели в поезд?»
«Это я сел в поезд, Пеленор. Их вид транспорта был несколько более частным».
«Я не понимаю», — сказал Морган.
«Да все же яснее ясного, констебль», — сказал Кернс с усмешкой. «Любой ребенок поймет». «Держу пари, Уилл уже давно все понял. Что скажешь, Уилл? Какова разгадка?»
«Я? Что скажу я?»
«Ты умный мальчик. Уортроп не случайно взял тебя ассистентом. Какова твоя теория случившегося?» Кончики ушей у меня загорелись, и я сказал: «Ну, я думаю, сэр...» Все трое повернулись и уставились на меня. Я сглотнул комок в горле и продолжал: «Они здесь, это очевидно. И они должны были как-то сюда добраться. А это значит, что либо они добрались сюда сами, и никто этого не заметил, либо...»
«Так-так, очень хорошо, Уилл Генри, продолжай. Либо что?» — спросил Кернс.
«Либо кто-то все-таки знал». Я смотрел в пол. Взгляд доктора был особенно неприятным.
«Вот именно», — кивнул Кернс. «Этот кто-то знал, потому что именно он организовал их прибытие из Африки в Новую Англию». «О чем ты, Кернс?» — требовательно спросил Уортроп, забываясь, так как разговор начал принимать опасный поворот.
«Кернс?» — спросил Морган. «Я думал, его зовут Кори».
«Кернс — мое второе имя», — нашелся бывший хирург, — «по материнской линии». «Это не менее абсурдно, чем моя теория», — настаивал Уортроп. «Предположить, что кто-то привез их сюда, не будучи компетентным, где-то поселил их и кормил. Как? Точнее, кем?»
«И опять, мой дорогой Уортроп, это вопросы, ответы на которые очевидны. Разве ты не согласен, Уилл Генри?» «Так очевидно, что это просто смешно. Я понимаю твою близорукость при рассмотрении данного случая, Пеленор. Должно быть, тебе больно и трудно принять правду и смириться. Вот ты искажаешь факты до неузнаваемости, делая низ верхом, черное белым, а квадратное круглым».
«Джон, ты оскорбляешь меня», — рявкнул Уортроп.
«Джон? Но вы говорили, его зовут Ричард», — захлопал глазами Морган. «Это кличка в честь Джона Брауна, агитатора. Моя мать была, видите ли, американка, сторонница аболиционизма».
«Я ученый», — настаивал Уортроп. «Я иду туда, куда меня ведут факты».
«Пока не затронуты твои самые глубокие чувства, которые тянут тебя назад. Давай же, Пеленор, неужели ты вправду веришь в свою вздорную теорию? Антропофаги бредут по суше, но их никто не замечает. 24 года они умудряются кормиться местным населением и производить на свет ребятишек антропофагов и не оставлять после себя ни улик, ни выживших людей, ни свидетелей, пока чудесным образом не появляются на пороге дома того самого человека, который их изучает и не возражает против их компании».
«Но это возможно. Факты говорят за», — настаивал доктор.
«Как?»
«Адаптация, естественный отбор, ну и немного удачи, я признаю. Но потенциально это возможно...»
«Ох, Пеленор», — вздохнул Кернс. «Потенциально возможно, что Луна сделана из голубого сыра».
«Не могу себе этого представить», — встрял Морган.
«Вы не можете доказать, что это не так», — резко возразил Кернс. Он положил руку доктора на плечо, но доктор тут же стряхнул ее. «Когда он умер?» — спросил Кернс. 4-5 лет назад. Посмотри на свои кружочки здесь. Ты сам нарисовал их, Пеленор. Посмотри на даты. Видишь, как они группируются здесь и здесь? Видишь временной зазор между вот этим кружком в 12 милях отсюда и вот этим в полумиле от кладбища? Вот эти, в радиусе 10 миль, начиная с конца 83-го года и до сегодня, эти могут обозначать реальные нападения. Остальное — лишь твои домыслы, которыми ты себя утешаешь». «На самом деле антропофагов сняли с корабля, перевезли сюда и содержали в довольстве и безопасности, пока их владелец не смог больше снабжать их кормом». Уортроп влепил Кернсу звонкую пощечину. Звук был таким громким, что все на какое-то время смолкли. Выражение лица Кернса практически не изменилось, на нем играла все та же ироническая улыбочка, с которой он приехал на Харрингтон-Лейн 425. Морган занялся своей трубкой. Я крутил чашку. Чай давно остыл.